Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитична Воронина. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Никитична. Снова с вами встречаемся в нашей студии. Спасибо. И снова говорим на любимые темы наши, о классике. Ну вот сегодня вы сами, наверное, расскажете, да, о чем бы вам хотелось поведать нашим радиослушателям. Валентина Федоровна,
я всегда радуюсь каждому вашему звонку, и почему-то у меня всегда для каждого звонка что-то находится, что-то такое, о чем я как будто бы еще и не говорила. Так вот, любопытная история. Вообще, вся наша жизнь складывается из истории, и творческая тоже. Понимаете, мы готовили с театром, я думаю, на будущее, такую рубрику «Школьная библиотека». И вот одной из первых программ мы решили показать то, что необходимо 11 классу для экзамена. Это очень важные два произведения. Это «Реквием Ахматовой» и «Блок 12». Это «Серебряный век», это «Россия», это «Наше Отечество», это «Катаклизмы». Революции, да?
Отображенные в этих
совершенно точно
произведениях.
Да, да, революции. И репрессии. Понимаете, они очень схожи. И оба представители Серебряного века, две ярких, ярчайших, я бы сказала, личности наши, да? Основатель символизма Блок в литературе в нашей. И я поняла, что то, что мы раскроем прекрасным чтением и так далее, что будем давать нашим чтениям, что это будет им очень полезно в их копилку знаний, которые знания, прямо скажем, ограничены сегодня, потому что это поколение гаджетов, да?
Вы имеете в виду молодые,
детей,
да?
Я имею в виду школьники, молодежь, да. А я как раз, я рассчитывала на 11 класс. Это был адрес точный, 11 классы. Что я и сделала? Результат. Я улыбаюсь,
печальный.
Валентина Федоровна.
Хоть вы и улыбаетесь,
нет,
но печальный.
Вы знаете, не зря у вас сегодня здесь. Дело в том, что я работала в филармонии много лет, да, литературной лектории. Я просто знаю, что это была за работа. Иногда мы приходили в переполненный зал, где вообще стояли. А иногда мы приезжали, где был пустой зал. Это было и, вероятно, всегда будет. Даже вот в советское время, будем говорить, в нашем государстве. Хотя много обращали внимание на то, чтобы были эти университеты образования и так далее. Это все очень важно. Это действительно, университеты всегда были полны. Да, это очень важный был воспитательный, образовательный момент. Сегодня у нас этого, прямо скажем, не хватает. И я своим театром, в общем-то, думаю о просветительской работе, о просветительской деятельности в обществе. И вот эта наша программа «Блок Ахматова», она тоже просветительская. И она имеет свой адрес, адрес 11 классы. Более того, ко мне даже обращались педагоги. Не могла бы я им прочесть «Реквием Ахматовой». Поэтому я подумала, что попробую-ка я своим театром сделать более монументальное, нежели только «Реквием», чтобы это было эпохиально, эпоха. Это два таких страшных события, да? Это катаклизмы, это взрыв народа, просто взрыв государственный, народный, политик, как хотите. То есть это трагедия народа. И революция, и репрессии – это трагедия народа. Вот так мы замыслили, попросила Лядова, он у меня в театре все время, и я попросила его сделать, потому что я сама говорила, а я попросила его сделать, чтобы он соединил. И мы с ним договорились, как мы это сделаем. Мы апокалипсис покажем, что это время апокалипсиса, который переживает. Это время страшное. Я с ним договорилась, что это время апокалипсиса и то, и другое. Его надо вот так вот соединить и раскрыть. И репрессии, и революции. То есть они связаны. Это страдания для народа и первое, и второе. Страдания для народа. И вот так мы тщательно готовились, собирали материал, отсеивали, показывали, как это все представить, как лучше донести до наших слушателей. И я должна вам сказать, Я не с огорчением говорю, Валентина Федоровна, а с констатацией факта, что на нашу вот эту программу пришел один человек.
И то не старшеклассник, не старшеклассник.
Нет, это женщина была, я ее не знаю. Она купила билет и зашла в зал одна. Я получаю звонки, что там идут дети, едут, все такое. Мы думаем, ну, раз едут, мало ли пробки. Ну, уже 10 минут подождали, неудобно. Значит, у меня в программе были заняты трое исполнителей. Пульт звуковой, пульт видео. Два пульта, понимаете, работает экран, все. Микрофоны. И один слушатель. Ну, вот тут родитель пришел, который мне помогал в кассе билеты продавать. Он этот билет продал. Это естественно. И я, конечно, давно уже не выступала так совсем, потому что на пустые стулья не помню такого. Но вот это случилось. Сначала я говорю, нет, знаете, друзья мои, а мы ведь не знаем, что за человек сидит в зале. А может быть, это для нее событие. Вот, может быть, это промыслительно. Это должно быть так. Знаете, и, может быть, мы в чем-то ее спасаем. И, может быть, себя спасаем. Все, она пришла. Я говорю, я не могу ей вернуть 200 рублей, понимаете, и отменить. Вот не могу, и все. Я говорю, давайте. Это ведь тоже слушатель, это же живые глаза. И мы пошли. Мы полтора часа сделали работу. Вы знаете, я размышляла, мне жаль, что дети не слышали, понимаете?
А дети так и не пришли.
А дети так и не пришли. Мне жаль, что и учителя этого не знают. И дети не знают.
Хотя вы рассылали им.
Да, ой, что да. Вы, 10 школ, если не больше.
Да, рассылали.
И, да, и учителям, и замдиректорам. И на сайты, это не передать. И письма просто писала. И объясняла, что там их ожидает, как это все будет решено. Ну и что? Так сказать, сегодня это не имеет значения.
А имеет значение другое.
Другое. То, что мастера будут делать. Вот басни были, на них был аншлаг. Пришли учителя, басни. Детей привели, несколько классов. Это было замечательно. Там пришло 7 школ. И я подумала, что на басни 7 пришло. Ну, может быть, один... Я ведь адресовала 11 классом. Ко мне же обратились учителя, поэтому я и сделала адрес прямо на выпуск. Ну, хорошо. И я, значит, разговариваю с одним своим поклонником, великолепный юрист, кандидат наук.
Поклонником вашего творчества.
Да, поклонник моего творчества. Всю жизнь. Всю жизнь. Я говорю, вы понимаете? А я вот говорю, вот и не огорчаюсь даже, просто говорю... Ну, вот один человек, это что же? А он говорит, вы знаете, Тамара Никитична, я хочу вас поздравить. Я говорю, с чем? Ну, как же? Ведь у Блока было точно так. У Блока было
такой
то же
самое. Случай, да?
Тоже... Я говорю, вы знаете, вот я слышала, я знаю, что что-то такое было. Я решила узнать. Я говорю, ну-ка, расскажите мне точно. И я сегодня эту точность хочу вам прочесть, Валентина Федоровна. Почему я сделала такое длинное вступление? Итак, это Ираклий Андронников. Я Ираклий Андронников. А то, что я вписываю вашу чукоколу, это Корней Иванович он пишет, не совсем мой рассказ. Это воспоминание о рассказе Всеволода Вячеславовича Иванова. Хотя я и не поручусь, что он рассказывал именно так. И не знаю, записан ли он у него или нет. Но если вы вспомните... как я изображаю Всеволода Иванова, то это станет записью одного из моих устных рассказов. Словно удивляясь своим словам, расширяя умные узенькие глаза, с увлечением, с придыханием, с легким пришепетыванием, он говорил. Всеволод Иванов. Это Всеволод Иванов вспоминает этот случай. В 1920 году в Петрограде писатели... собирались на Невском. Вот как написано, так я читаю. В Доме искусств, в котором главное лицо было Алексей Максимович Горький. Мы, молодые писатели, пришли в литературу кто откуда. Иные с гражданской войны. Образование у всех было разное. У кого даже и очень слабое. И Горький задумал, чтобы мы слушали лекции по литературе. а читали бы нам известные профессора и писатели. А кроме того, это давало ему возможность подкормить и тех, и других. По истории западных литератур у нас был блок, а я у него старостой. В помещении стоял мороз, поэтому перед лекцией, чтобы чернила оттаяли, я расстегивался, ставил чернильницу на желудок, а в конце лекции выставлял ее на стол. Тогда блоку было возможно расписаться в журнале. На нас, когда он читал, он не смотрел, потому что, значит, смотрел в окно. И я даже не был уверен, видел ли он, когда мое лицо. Однажды Горький говорит, чтобы я зашел к нему на квартиру. Прихожу. А ходил я, как из Сибири приехал. Прогорелые шинели и в опорках, которые еле держались на ногах. И Горький выносит мне пару здоровущих солдатских ботинок, американских, на толстой подошве, и предлагает переобуться. Помню, иду я от него в этой обнове и в радостном настроении. Через Марсово поле, ясный день, но без солнца. Город пустой, безлюдный, и пелена снега на Марсовом, которую я взрываю своими тяжелыми кованными ботинками. Дохожу до угла, сворачиваю на мойку, на ту сторону, где Пушкин жил. Справа черная узорная решетка набережной. Впереди чистый, легкий, нетоптанный снег. Слева желтая стена конюшен времени Николая I. Изысканное сочетание тонов, как на цветной гравюре. И вижу, издаля приближается высокая, легкая, статная фигура мужчины. Черное пальто, черная котиковая интеллигентная шапочка. И когда расстояние сократилось, я вижу: Александр Александрович Блок. Светлые, выпуклые глаза и лицо, словно помазанное слабым иодом. И на этом белом фоне он кажется каким-то загадочным бедуином. Левая рука засунута глубоко в карман, и он локтем прижимает к боку здоровую краюху свежеиспеченного хлеба. Я нагнул голову, чтобы проскочить мимо, думаю, он меня и не узнает. Удивиться, что я ему кланяюсь. А он поравнялся и очень дружелюбно говорит: «Что вы так торопитесь, Иванов? Мне давно хотелось с вами поговорить. О чем вы пишете? Откуда вы приехали?» Я, значит, остановился и очень свободно стал отвечать ему. Объяснил, что именно я пишу, и как, и, значит, Горький относится к нам. И Блок так очень благожелательно и просто: «Как замечательно, что Алексей Максимович столько делает для вас, новых писателей. Вам очень повезло, Иванов». А я со вниманием приглядываюсь, потому что хочу угадать, кто же впоследствии будет выражать в литературе это необыкновенное время, в котором мы живем. А я сам не замечаю, как бессознательно отколупываю куски от его краюхи и закидываю в рот.
Вот тебе.
И когда, оказывается, я уже много отъел, Блок по-мужицки завел правую руку себе за спину, легонько сзади ударил по краюхе, чтобы она выдвинулась вперед, и говорит: «Кушайте, пожалуйста, мне хватит». Тут, значит, я понял, какое со мной приключилось паскудство. забросил в рот последний щипок и онемел. А Волок улыбнулся еле приметно. «Мы расстаемся ненадолго, я думаю. Вы, наверное, придете завтра на лекцию?» Попрощался спокойно и пошел, высокий, легкий, прямой, прижимая к боку общипанную ковригу. «А на завтра я являюсь». Мороз ударил жуткий, от холода даже пасмурно было. Гляжу, студентов никого нет, входит Блок. «А где слушатели? Видно, не собрались?» Тогда он обращается очень вежливо. «Если у вас имеется время, окажите мне любезность. Послушайте мою лекцию про западные литературы».
Один.
Я расстегнулся, прижал к животу чернильницу. А он снял шапочку, сел и, глядя в окно, стал рассказывать о Сервантесе и о Дон Кихоте. Как Дон Кихот сошел со страниц книги и продолжает свое путешествие по всем странам и всем эпохам, и превратился в бессмертное и всемирное выражение человеческого достоинства и благородства. 2 часа читал, потом ко мне обращается. «Если вы разрешите, я 10 минут отдохну и прочту вам 2 часа». Помолчал и снова заговорил негромко, спокойно. Как кончил, я поставил чернильницу. Он открыл журнал, умакнул перо, подумал и написал. «История западных литератур. 1 час. Ал Блок». Попрощался, надел котиковую шапочку и вышел. Только я убрал журнал, вбегает тот, который нам теорию драмы читал. «Что, никто не пришел? Подайте журнал». И вкатил. «Теория драмы. 4 часа». И свою фамилию, которую я даже и не желаю произносить, рядом со священным именем Блока. С того случая мне стало лучше понятно не только поэма 12, а и вся поэзия Блока. Потому что кроме гениального дерзновения в этом человеке была великая тонкость чувства и великая деликатность. Тот ничего не читал, а размахнулся 4 часа. А этот 4 часа читал одному человеку, только подумать, а написал 1 час. Помнится через всю жизнь ваш Ираклий Андронников.
Это Ираклий Андронников?
Да, это Ираклий Андронников.
Это Ираклий Андронников рассказывал,
да.
Но используя рассказ, значит,
да,
вот Всеволода Иванова,
да,
и воспоминания
его. Да. И вот есть такое стихотворение: «Пусть вновь не друг, о мой любимый, не братом буду я тебе, навеки вечной в родимой народной мысли и судьбе, за тем, что оба Соловьевым таинственно мы крещены, за тем, что обручанием новым с единою обручены». Я думаю, что это Вячеслав Иванов. Посвященное Блоку. Я хочу вам прочитать из записных книжек Блока. Вот когда он писал 12, у него были записные книжки. В своих книжках он свою тайную мысль открывает. «Я хотел бы иметь своими учителями, — пишет Блок в записной книжке, — Мережковских, Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова, Станиславского. Хотел бы многое тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться. Неужели это невыполнимо? Только бы всякая политика осталась в стороне». То есть это был человек вне политики, вне времени. И, понимаете, в его произведении, вот я говорю об Ахматовой, говорю о Блоке, это образ мотивов мировой катастрофы, мировой музыки, гула, ветра, образ Христа, которые собраны воедино, которые представляют собой образ России. И, по мнению многих критиков, мы вчера читали 12, это, понимаете, вот написано таким, знаете, блатным языком. Это был язык времени. Понимаете, и Блок его услышал. То есть Блок не просто услышал время, он услышал его в различных деталях, в точности. Понимаете, передает время в своих 12. И у меня Александр Кичикин читал прекрасно, точно. И вот этот ритм
ритм,
да. Этот шаг и этот язык такой, знаете, уличный. Просто там ведь и слушаются и песни народные, мотивы, и всякие эти выражения того времени.
Да, разгульные.
Да, разгульные. У него все это есть и в поэме «12». Да, и как пишут художники, что они в той России, наши художники, тот же самый Блок задыхался, задыхался. Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу. Я не буду сейчас на этом останавливаться, только замечу, что, конечно, Блок не одинаково всеми был воспринят. Он испытал такие страшные нападки, оскорбления и с той, и с другой стороны. Даже Ахматова не хотела выступать с ним в одном вечере, где был Блок. Понимаете? Но он создал такое масштабное, не по времени, а по мысли произведение, которое действительно выражает всю катастрофу и трагедию нашей страны и народа в революционное время. И даже когда он умирал, он даже требовал от своей жены сжечь 12. Понимаете? Почему? Ну, просто его... Он болел от этого. Они же загубили его своими оскорблениями. Он просто не мог выдержать.
А они это кто?
А это и та, и другая сторона, вы понимаете?
Ну, то есть и противники, да. И да. Друзья.
Да. Понимаете? Революция его обвиняла в том, что это против революции его, раз там образ.
Образ Христа.
Да, образ Христа. А эти, которые интеллигенции, писатели времени, они обвиняли в том, что он воспевает революцию, понимаете? Как это все сказано? Его 12 – это 12 апостолов. И даже именно Петр, который предавал... И там тоже все есть. И у Блока все это отражено в 12, понимаете?
Поэтому ну, то есть у нас столько глубинная вещь, да, настолько да, она, да. Видимо...
Очень им... сложно прочитывается всеми.
Прочитывается да. Сложно. И настолько, видимо, замысленно им
да, да, да.
Глубина была какая, да. Что до сих пор еще, так кстати
он,
говоря, до
он
сих пор
писал,
еще не понимаю.
Он сам писал, я читаю в его книжках, в его... Он сам не ожидал, почему он повернул, вдруг Христа увидел. А я понимаю, там были знамена, флаги, а здесь был флаг кровавый. Понимаете, в самый последний кровавый флаг с кровавым флагом. Это кровь Христа. Он правильно вывел. И если он говорит, что я не знаю, почему я так вывел, он интуитивно это выявил.
Угу.
Подсознательно у него все это сработало. Понимаете?
Но я думаю, что это Божье
да,
видение было.
Да, все правильно. Не то, распятие
не то,
Христа.
Не только он, это что-то свыше.
Оказал Христа, которого распяли.
Окровавленного, да.
А его колчак вообще колчак, он хотел его расстрелять, Блока, за то, что он распял Христа. Вот все по-разному понимали. В силу своего, ну, своей позиции. Понимаете? С той, с другой.
И политической, вот, скорее,
конечно,
позиции.
Конечно, конечно. И вы знаете...
А
конечно,
он вне политики был все-таки,
вне политики.
Мне кажется, что он создавал
искусства.
Это, он не думая ни о
Нет.
тех, ни о других.
Нет, поэтому в его записных книжках все это отражено. Он просто вне политики, вне времени.
Но время-то он отразил.
Отражает точно. Поэтому я сейчас с большим удовольствием вам об этом сказал, потому что это удивительные события и удивительный автор. Давайте вот я вам несколько строчек прочту о Руси. «Ты и во сне необычайно, твоей одежды не коснусь, дремлю, а за дремотой тайна, и в тайне ты почиешь, Русь, Русь». Опоясана реками, и дебрями окружена, с болотами и журавлями, и смутным взором колдуна, где разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сел. Под заревом горящих сел. Вот несколько строчек из его стихотворения «Русь». Я бы хотела вот вам привести, что я и сделала, чтобы почувствовали, как Русь в нем внутри была глубока. Это все...
Как он ее понимал.
Как он ее понимал. И боль за Русь, и за народ была сильна и велика.